Потом я привык к лексикону подсудимых. Если только это был действительно их лексикон. Очень уж все однообразно звучало в устах болгарина Раковского, русского интеллигента Бухарина, узбека Икрамова, еврея Зеленского, белоруса Шаранговича и других. В 29-30 годах в Узбекистане были арестованы известный писатель, работник наркомпроса Бату и руководитель научно-исследовательского института Арамзи. Теперь они реабилитированы. Я, так же как и Икрамов, в силу солидарности с ним, вел борьбу с тогдашним руководством ЦК Узбекистана, которое хотело в связи с делом Рамзи и Бату разоблачить националистов, говорит Файзулла Хаджаев. Я вел вместе с Икрамовым борьбу в связи с процессом над этими работниками, которые вели борьбу против партийного руководства и против тогдашнего Средас-бюро. Мне приятно, что мой отец пытался освободить людей, как теперь установлено, ни в чем не виновных. Отец признает это на процессе. Одно только непонятно. С каким таким руководством ЦК Узбекистана и Средас-бюро могли вести борьбу член Средас-бюро и секретарь ЦК Узбекистана Икрамов и председатель Совнаркома Республики Хаджаев, если первым секретарем был тоже враг народа Зеленский? Через 3 страницы стенографического отчета после рассказа Зеленского о вредительстве в области планирования сельского хозяйства Вышинский спрашивает: «Обвиняемый Зеленский, вы подтверждаете, что эта политика проводилась под вашим руководством?» Зеленский: «Я уехал из Туркестана в январе 31 года». Хаджаев: «А это было в 28 году». Вышинский: «Обвиняемый Зеленский, не вам ли принадлежит эта формула догнать и перегнать в Средней Азии передовые районы Советского Союза?» Зеленский: «Да, мне». Вышинский: «А что означала эта формула?» Зеленский: «Срыв коллективизации». Вышинский: «Не только это, но и срыв хлопковых планов и разорение дехканских хозяйств. Вы подтверждаете это?» Зеленский: «Да, подтверждаю». Вышинский: «Вы тогда кем были там?» Зеленский: «Секретарем ЦК». Зеленский был тогда секретарем ЦК ВКПБ и первым секретарем Средас-бюро ЦК ВКПБ. Значит, это с ним враг народа Икрамов вел борьбу? Я не мог не хмыкнуть в газетном историческом зале. Еще говорят, что Вышинский был очень умен, или, по крайней мере, весьма хитер. Кстати, на другой день Зеленский на допросе, целиком посвященном ему, сказал еще и так: «Да, я подтверждаю показания, данные на предварительном следствии, и прошу суд предоставить мне возможность рассказать о разоблачающих моментах как моей предательской, так и преступной деятельности в качестве члена контрреволюционного изменнического и правотроцкистского блока, поставившего своей задачей реставрацию капитализма в стране Советов». Поразительная лексика у этого диверсанта: «в стране Советов». «Я должен коснуться в первую очередь самого тяжелого для меня преступления. Это о своей работе в царской охранке. При вербовке мне была дана кличка «Очкастый». Мне было предложено информировать о работе местной социал-демократической большевистской группы, о ее борьбе с ликвидаторами. В дальнейшем я регулярно получал деньги за эту предательскую работу – 25, 40, 50 и даже 100 рублей». Тогда в исторической библиотеке я понял, какие документы оставил нам пресловутый 37-й год. А ведь мы этой датой обозначаем далеко не один год нашей жизни. Исаак Абрамович Зеленский посмертно восстановлен в партии. Его жена, в отличие от моей матери, пережила все это. После лагеря вернулась и похоронена на Новодевичьем. Коммунисты Узбекистана поставили памятник на ее могиле. Не знаю, остались ли дети у Рамзи, но у Бату прекрасный сын и дочь. А жена его, вернее, вдова, скончалась совсем недавно. Это была русская женщина, Поповна из Казанджика, красавица Валентина Петровна. В 22-м году она познакомилась во дворе Московского университета с двумя узбеками. Один стал ее мужем, его звали Махмуд. Другим был мой отец. Махмуд жил в общежитии, а Акмаль в гостинице «Метрополь». К счастью, он часто уезжал в Азию и свою комнату оставлял нам. У него мы и гостей принимали. У нас в гостях Маяковский был, плов ел. Есенин приходил однажды. Нам говорили, что он пьяница, а он рюмки не выпил. Плов ел, а водку не пил. Маяковский говорил Акмалю, что Махмуд талантливый. И Луначарский говорил, товарищ Икрамов, таких поэтов надо беречь, помогать им. Мы много ходили втроем по театрам, концертам и поэтическим вечерам. У Акмаля был пропуск, и мы ходили. Потом к нам присоединилась Женя, мы вчетвером ходили. Все это Валентина Петровна рассказала своему сыну, который расспрашивал ее по моей просьбе. Меня он к матери не пустил. Не надо. При одном имени Акмале ей бывает хуже, а если она тебя увидит, я осторожно буду подводить к теме на положительных эмоциях. Итак, значит, неповская Москва. Просто-таки разгул Непа, и в ней две красотки-студентки, дочь полкового священника и дочь доктора медицины. Одна хохотушка, другая неистовая якобинка. С ними два смуглых парня, говорящие с акцентом. Театр Мейерхольда и кафе поэтов. Есенин, незадолго до смерти. Маяковский. Валентина Петровна после ареста мужа сошла с ума. Приступы болезни чередовались с полосами относительного здоровья и возвращением ясной, типично женской памяти на детали. Сын Бату Эркли долго бедствовал, беспризорничал, но потом сумел получить высшее образование. Теперь доктор наук, хирург. «Ты знаешь, Камиль, — говорит мне Эркли, — бабушка рассказывала, как пришла в ЦК к твоему отцу, а ее не пускают. Кто такая? Зачем?» Она говорит, «Я Акмаля Икрамова мама. Там один милиционер был узбек». Он говорит, «Неправда. Мама у Акмаляка перед революцией умерла. Отец тоже скоро умер. Жениться не успел. Откуда мама может быть?» А твой отец услышал, наверное, разговор, выглянул из окна и сказал, что правда это его мама, и надо ее пропустить. «Заходите, мама, заходите». Что мы знаем о том времени? Может быть, и о своем мы знаем не больше. Мы сидим в доме сына Бату, за дастарханом. Беседуем уже не о наших отцах, а о наших детях. Жена Эркли Аза говорит, что слышала обо мне, когда работала участковым врачом в Москве. Однажды ей пришлось заменять другого врача, и на Серпуховской улице в деревянном доме она лечила от простуды безногого мотоциклиста. Он очень интересовался Узбекистаном и сказал, что знает сына Икрамова. Этот безногий мотоциклист был моим тренером в спорт-обществе трудовые резервы. Мир тесен, люди. Связи наши становятся все более и более причинными, и следствия этих причин наступают значительно быстрее, чем прежде. Среди всевозможных догадок о методах пыток, истязаний, медикаментозного и гипнотического воздействия на подсудимых есть и такая. На скамье подсудимых сидели не Бухарин, Рыков, Икрамов, Ходжаев, Зеленский и так далее, а их двойники. Мне бы хотелось, чтобы было так. Очень страшно думать о том, какими средствами следователи добились от моего отца того, чего они добились. Вот уже много лет отгоняю одно воспоминание. Жизнь свела меня с узбеком, которого я бы назвал последним проходимцем, если бы он на каждом повороте истории не оказывался точкой приложения сил могущественных и неотвратимых. В 1938 году он отбывал срок за подпольную врачебную деятельность. Он был табибом, лечил молитвами, заговорами и выдавал себя за прямого потомка пророка Мухаммеда. Срок подходил к концу, когда его внезапно из лагеря привезли в Москву на Лубянку, держали там весь февраль и часть марта без допросов, изредка только в камеру приходили какие-то большие начальники, оглядывали. Этот человек на основании каких-то своих сведений говорил, что его готовили вместо Икрамова. Я боялся, что меня вместо него и расстреляют. В справке Верховного суда о реабилитации Акмали Икрамова сказано: по вновь открывшимся обстоятельствам. Невиновен. Это ясно и без открывшихся обстоятельств. Не о том я пишу. Как это было? Как могло случиться? Вечернее заседание 5 марта. 305-я страница стенографического отчета. Допрос подсудимого Икрамова. На путь антисоветских действий я вступил в 1928 году. Правда, еще в сентябре 1918 года я вступил в легальную молодежную организацию националистического типа. К троцкистской оппозиции я примкнул в 1923 году. Так мой отец начал свои показания. Отец признает себя виновным, когда речь идет о виновности вообще. Но когда дело касается других лиц, пытается сопротивляться. Я пишу: так мой отец начал свои показания, пытается сопротивляться. А ведь неизвестно, был ли там мой отец. И если был, верно ли записаны его показания в стенографическом отчете. Авторы процесса, совершив то, что они совершили до судебного заседания, могли сфальсифицировать материалы после процесса. Пусть читатель простит мне частные сомнения. Главное, это ясно. Осудили и расстреляли невиновных. И все-таки временами мне кажется, что на процессе был именно мой отец. Вышинский. Рамзи участвовал вместе с Бату в этом убийстве. Икрамов нет, он в убийстве не участвовал, потому что его не было в Узбекистане. Вышинский: а Бату участвовал? Икрамов: об этом я уже сказал вчера. Я могу говорить только на основании официальных материалов. Вышинский: но Рамзи в это время был разоблачен как член вашей организации. Икрамов: я не помню. Кочембек и Назиров были разоблачены. Вышинский: а Назиров участвовал в убийстве? Икрамов: нет. Вышинский: а кто из них участвовал в убийстве? Икрамов: я могу сказать только на основании официальных материалов. Из участников этого убийства помню Бату, Саидова. Какие официальные документы? Остается только догадываться. Очевидно, это официальные документы ОГПУ, с которыми знакомили секретаря ЦК. А может быть, с этими документами знакомили уже арестованного? Я могу сказать только на основании официальных материалов. Зеленский об официальных материалах против Рамзи и Бату знал, полагаю, больше, чем мой отец. Думаю, что Исаак Абрамович верил документам органов ОГПУ, а может и не верил. Но спрашивают не его, а Икрамова. Интересно другое. Подсудимого, признавшегося в предательстве, вредительстве, терроре, шпионаже и всех вообще смертных грехах, спрашивают, Вышинский. Нет, вы ответьте сначала на вопрос. Удалось вам завоевать массы? Икрамов, нет, не удалось. Вышинский, и не удастся. Икрамов, и слава тебе, Господи, если не удастся. Вышинский, какие же вы хотели принимать меры, чтобы оградить себя от тех честных граждан, кто вас разоблачал? Абид Саидова за что убили? Между тем, вопрос о подлинных убийцах Абида Саидова ранее так и не был решен. Вышинский ушел в сторону от этого вопроса. Икрамов. Абид Саидов был нечестный человек. Я убежден, что он попал бы в тюрьму или убежал. Очевидно, за границу такие случаи были в 20-х и начале 30-х годов. Он был раньше организатор басмачества. Вышинский. Он бы сидел, по вашему мнению, а вы уже сидите. Так что вы нам не говорите, что он нечестный. За что он был убит? Икрамов. Я это только по официальным материалам сообщаю. Вышинский. Как вы знаете по официальным материалам, за что убили Абид Саидова? Икрамов. За то, что он разоблачил Милли и Стеклял. Вышинский. То есть вашу контрреволюционную организацию? Икрамов. Да. Вышинский, значит, поступил как честный гражданин. Икрамов, возможно. Вышинский, как-то возможно. Я думаю, что он поступил как честный человек, разоблачил контрреволюционную организацию. Ведь он погиб за это. Икрамов, да. Жаль, что интонацию не фиксирует стенограмма. Вышинский. Погиб за советскую власть? Икрамов, да. Вышинский, как же вы позволяете себе говорить о том, что он нечестный человек? Икрамов, он был одним из организаторов басмачества. Вышинский, кто он был, это один вопрос. А вот кем он стал? Он стал вашим разоблачителем. Икрамов, нет. Не нашим разоблачителем. Вышинский, он разоблачил контрреволюционную организацию? Икрамов, да. Вышинский, но ведь вы тоже были членом контрреволюционной организации? Икрамов, да. Вышинский, значит, вашим? Я выхватил этот удивительный, на мой взгляд, диалог из текста, состоящего в основном из самооговоров, самобичеваний и саморазоблачений. Непонятно, почему вдруг такое упорство из-за мелочи, из-за характеристики человека, весьма далекого от моего отца. Почему вдруг такое даже не упорство, а упрямство, такое нарушение всей логики поведения на суде из-за частности, не имеющей для судьбы обреченного никакого значения. То ли гипноз стал проходить, то ли медикаментозное воздействие ослабело, не знаю. А может быть, просто вопреки договоренности все признавать? Отец зацепился за этот факт в естественном бунте личности против насилия. Возможно, это минутное пробуждение дремлющего или полумертвого от пыток сознания. Теперь я знаю, что в самом конце 37-го отец пытался покончить самоубийством. Есть в деле его записки. Товарищи Сталин и Ежов, прошу верить, что я никакого отношения к контрреволюции не имею. Нарком, простите, вчерашнее обвинение Матвеева терпеть нельзя, Икрамов. На себя наклеветал. Больше не могу. Есть и акт о нанесении себе ранения лезвием безопасной бритвы в область шеи. Надо думать, наказали того, кто не уследил, как Икрамов достал бритву или ее осколок. А того, кто неусыпно глядел в глазок камеры, вовремя ворвался в нее и вызвал тюремного врача, возможно, поощрили. Я не берусь более определенно комментировать диалог палача и жертвы. Пусть кто-нибудь другой попробует. Но все-таки я думаю, что спорил с Вышинским не артист, не дублер. Дастархан. Отец был секретарем обкома, губкома в Фергане в самые трудные годы. У меня много знакомых и друзей в городе и области. А когда я впервые приехал туда выступать на республиканском семинаре о черкистов, то из аэропорта двинул к людям, знавшим отца. Слушал их, записывал их рассказы. В гостиницу же добрался только к полуночи. Мой сосед в номере, заместитель председателя Союза журналистов Узбекистана Николай Дмитриевич Чуваров, не спал. Он смотрел телевизор. Машинально брал из какой-то корзины персик, косточку выкладывал на стеклянный поднос. Косточек была гора. «Откуда фрукты?» — поинтересовался я, увидев, кроме персиков, еще корзину с виноградом. «Тебе привезли в подарок», — сказал Уваров, не отрывая глаз от телеэкрана. «Какой-то Раис, типичный, знаешь, председатель, пузатый, с бритой головой. Здесь живет Икрамов, здесь». Вот ему и вам. Слушай, Николай Дмитриевич, ты жрешь чужое. Мои друзья знают, что я приеду через 2 дня. Значит, это не они. Икрамов, ты ведь не хуже меня знаешь, фамилия распространенная. Приехал какой-то ревизор Икрамов, ему дали взятку, а ты навалился. Николай Дмитриевич положил персик обратно в корзину, а в дверь... постучали. Вошел тот, кого описал Уваров. Вошел и кинулся меня обнимать. Он сидел в холле несколько часов, карауля меня, и не узнал, когда я шел мимо. Неудивительно, что и я его не узнал. Это был Каримберды, сын нашего узбекского Калинина, первого председателя ЦИК республики Юлдаша Ахунбаева. Кто-то из встречавших меня и Уварова поехал из аэропорта в колхоз имени Ленина, в знаменитую колхозную баню, а после бани, там в Чайхане, сказал, что среди приезжих журналистов оказался сын Акмали Икрамова. Совсем москвич, по-узбекски почти не говорит. Скоро в Чайхану примчался председатель колхоза Карим Ахунбабаев. И спросил только, где он остановился. В энциклопедическом словаре сказано: Ахунбабаев Юлдаш, советский государственный деятель, член КПСС 1921 года, участник борьбы с басмачеством, в 1925-38 годах председатель ЦИК Узбекской ССР, депутат Верховного Совета СССР с 1937 года, с 1938 года председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. 17 февраля 1925 года. На первом всеузбекском съезде советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов мой отец говорил: «Товарищи, прежде чем предложить вам кандидата на пост председателя ЦИК Узбекской ССР, Нужно сказать, что фракция коммунистов, большевиков, думала, кого именно предложить, и при выборе кандидата прежде всего учла, что тот товарищ, которого выдвигает наша партия, должен быть обязательно дехканином, батраком. Это потому, что наша страна дехканская. И необходимо, чтобы председатель был таким человеком, чтобы к нему каждый батрак, каждый дехканин мог бы прийти непосредственно и побеседовать с ним о том, что ему нужно, и чтобы наш председатель удовлетворял их просьбы. И когда наш председатель что-нибудь скажет, чтобы дехкани и батраки верили ему. Такого кандидата, который обладал бы всеми нужными качествами, мы нашли в сельскохозяйственной области, в Фергане. Там мы нашли батрака, не имеющего ни клочка земли, а именно товарища Ахунбабаева. Громкие аплодисменты, крики «Ура!». Вряд ли Карим Берды знал, что именно и когда мой отец говорил о его отце. Но он знал другое, как относился и что говорил о моем отце его отец. Нет, имею в виду не те официальные речи, которые Юлдаш Ака Ахунбабаев должен был произносить после ареста отца. Не те проклятия и оскорбительные клички, которые сочиняли ему его помощники. Ахунбабаев, конечно, говорил, что полагалось, но всю жизнь он любил и даже почитал моего отца. О 37-м мы с Карим Берды не поминали. Не вспоминали и той поры, когда жили забор о забор на улице Бухарина, мы на Уездной, и учились вместе в первом и втором классах, неподалеку от конфетной фабрики «Уртак». Учился Карим Берды плохо, но и я не блистал. Ему было неинтересно в школе, как это часто бывает со смышленными ребятами, у которых своих дел полно. Учился плохо, а человеком вырос хорошим. Отличный хозяйственник и прирожденный механизатор. Карим Берды – достойный сын своего отца. Я убеждался в этом вновь и вновь, заезжая к нему. Оказался он еще и прекрасный рисовальщик. Нарисовал меня очень похоже, подробно и смешно. «Приезжай ко мне в Москву», – всякий раз приглашал я его. А он объяснял, что ехать одному неловко перед женой и детьми, а ехать всей семьей денег нет. Я в Москве был. Мы все вместе были, помнишь? Наши отцы были живы. А дети сами побывают. А Карим Берды, настоящем узбеке, нужно было бы писать отдельно, но я пишу не о нем. Мы притормозили у чайханы, где Карим Берды узнал о моем приезде. Но и там не остановились. Карим Берды сам вел машину и стремился к какой-то точке. Вот мы с ним вышли из машины, грузно заскакали через арыки, пошли по меже и, наконец, остановились. Карим Берды объяснил, что теперь вся эта территория вошла в колхоз Ленина. А когда-то именно на этих картах был первый в здешних местах колхоз имени Икрамова. Вот старики, видишь, пойдем туда, они подтвердят. Я не мог противоречить, хотя сказал, верю тебе, зачем подтверждать. Пойдем, пойдем. Неужели не понимаешь, они специально пришли, чтобы посмотреть на сына Акмаляка. Им очень важно увидеть, что ты живой. Весной и летом 1938 года Ташкент был обклеен гневными карикатурами на врагов народа. Моего отца изображали чаще всего в виде скорпиона. Брат мой Амин рассказывал, однажды я пошел к ребятам в обсерваторию. Пока из старого города шел, 100 этих скорпионов видел. Потом ребята в обсерватории меня угостили портвейном. Знаешь, с непривычки сильно подействовало. Иду домой, покачиваюсь, по улице Бухарина иду. Она тогда Орджоникидзе уже была. Иду, понимаешь, и вижу, возле своего дома сидит на лавочке Юлдаш Ака Ахунбабаев. На лавочке рядом с милиционером. У него милиционер был узбек, тоже с усами и бородой. Они похожи были. Сидят два узбека и беседуют, а вечереет. Я на другую сторону улицы перешел, чтобы они меня не узнали. А он узнал и позвал. Иди сюда. Сам знаешь, нельзя было в то время, чтобы взрослый узбек увидел выпившего парня. Это же позор. Это раньше позор был на всю жизнь, если от тебя вином пахло. Я стою красный, а он мне говорит, как тебе не стыдно пить, Амин, дорогой. Как не стыдно. У тебя такая семья хорошая, такой великий, такой замечательный человек, дядя у тебя был. А ты пьешь, позоришь их. Иди, больше не пей. Ты понимаешь, весь город заклеен. И Крамов шпион, и Крамов скорпион. А он, иди, больше не пей. Не одни мы были. Рядом же милиционер сидел. Он же мог донести, понимаешь? Я тогда от этих слов сразу трезвый стал, от страха. Понимаешь, я же верил, что шпион, что скорпион. Прошли годы, идут новые, а я все больше проникаюсь любовью и благодарностью к этому простому узбекскому дыхканину из кишлака Жойбазар. Я рассказал Каримберды про встречу его отца с Амином. Он не удивился. Отец всегда так говорил дома. Ты знаешь, чего я не могу простить Усману Юсупову? Он не выполнил последнюю волю отца. Пообещал и не выполнил. Последняя воля всеузбекского старосты? В чем она? Каримберды рассказал, как собрались руководители республики вокруг Ахунбабаева. Мне почему-то представилась парадная комната в его доме. Там, в этой комнате, стоял замечательно сделанный макет железнодорожного состава. В той комнате однажды Буденный произвел меня в комбриге, отцепив от своих петлиц и воткнув в петлицы моей детской гимнастерки паромбу. Как сейчас вижу комнату. Собрались руководители республики и стали спрашивать, кого Ахунбабаев хотел повидеть своим преемником. Называли кандидатов. Пусть будет любой, но обязательно пусть будет грамотный. Каримберды всерьез обижен на тех, кто обманул отца. Обещали назначить грамотного, а назначили такого же неграмотного, как отец. В книгах и фильмах иногда появляется Юлдаш Ахунбабаев. Но эта плоская фанерная фигура с акцентом говорит тексты, которые предварительно уже произнес по радио диктор Юрий Левитан. А мне рассказали, как в те страшные годы прибежал к нему один узбекский интеллигент с мольбой. Из партии исключили, с работы выгнали. Теперь каждый день жду, что заберут. На вас одна надежда, Юлдаш Ака. Вы наше солнце. Ведь Икрамова забрали, Хаджаева забрали. Вы наше солнце. Ахунбабаев показал на люстру. Как это люстра, да? Да, конечно. От вас весь свет. Я как это люстра, подтвердил Ахунбабаев. Я как это люстра. А выключатель вон там. Отец познакомился с Ахунбабаевым в 1920 году, когда был секретарем Ферганского комитета в городе Скобелеве, о переименовании которого только еще спорили. Убогие кишлаки, роскошные мазары и мечети, азиатские города и городки с улочками в одну арбу, святые места в горах под чинарами и ореховыми рощами, мавзолеи с малодостоверными легендами насчет того, кто в них покоится, а в центре всего — Скобелев, русский город. Бывший активист ферганского комсомола Ячник, умерший не очень давно в Костроме, вспоминая те времена, аккуратным почерком исписал много страниц, где есть и очень важные строки о моем отце. Замечательные по своей правдивости и памяти на детали письма я получал из Коканда от Артемьева. Пожалуй, могу на основе этих сведений сделать очередную попытку реконструкции, нарисовать картину. В штабе Икрамова ожидал комиссар Хабибулла с телеграммой, извещающей, что главарь банды басмачей Исламбек доставляется из Намангана под усиленным конвоем. «Здесь будем судить Акмаль. Здесь, чтобы все видели». Хабибулла очень гордился тем, что курбаши Исламбека будут судить в Скобелеве. Он сам обманом заманил кровавого главаря басмачей на переговоры туда, где в засаде сидела рота красноармейцев. Почти без жертв взяли. Пятеро убитых басмачей, двое наших. Правда, Исламбек выбил у Хабибуллы четыре передних зуба головой. Под Наманганом в горах это было. А потом, при обсуждении итогов операции, когда все радовались и поздравляли Хабибуллу, Икрамов заявил: «А на Коране и на хлебе клясться ты не должен был». «Он бы не поверил, не должен», — сказал Икрамов. «На хлебе и на Коране не должен». Он заставил. Он говорил: «Если поклянешься на Коране, я поверю». Я поклялся. Он опять говорит: «Поклянись на хлебе». Еще молитву заставил читать. Я молитву читаю, как мулла. Я в Казани зря, что ли, 5 лет учился. «Ах, не надо было!» — крякнул Икрамов. «Ты верующий, что ли? Ты боишься, что меня Аллах покарает? Я боюсь, что люди о нас скажут. Нельзя клясться тем, что свято тебе, но и тем, что для других свято, тоже нельзя клясться. Забыл, как это по-русски называется. Обман? Хуже». Хабибулла рассердился. Сквозь дыру в зубах плюнул за окно. «Брось, Акмаль, ты завидуешь, просто завидуешь. Или в тебе еще не до конца изжито твое происхождение, а в тебе до конца? До конца. А что, это плохо? Не знаю. А вот слово я вспомнил. Кощунство. Значит, надругательство». Хабибулла взорвался. «Они же нас каждый день, каждый час, каждую минуту готовы обмануть, а мы не можем». Икрамов подошел к окну, выходящему в сад, где на деревьях висели уже вполне съедобные, хотя и кислые вишни и плоды урюка. «Однако он поверил тебе, когда ты клялся на хлебе и на Коране». Я иногда позволяю себе и дорисовать картину, потому что не хочу назвать подлинных имен действующих лиц, участников вполне документированных эпизодов. Совсем недавно умер Хабибулла. У него было 2 ряда золотых зубов. А папки, листы, конверты прут на меня из всех углов, со всех полок. Трудно бывает найти бумагу, которую ищешь в данный момент, но посреди стола или на полу вдруг видишь другую, которая просится в книгу. Дастархан моих бумаг, вроде скатерти-самобранки. Дело моего отца. Не знаю, был ли случай, чтобы я, оказавшись в Октябрьском зале Дома Союзов или проходя мимо этого здания, не думал о том, как сюда привозили отца и других подсудимых, через какой подъезд вводили, по каким лестницам вели. А стенографический отчет так трудно бывает взять в руки, хотя он всегда под рукой. Так трудно читать, что специально собираешь для этого силы. Особенно трудно все, что касается отца. Вижу, нависает над моим, склонившим стриженную голову отцом, генеральный прокурор СССР Вышинский. Нет. Вы ответьте сначала на вопрос, удалось вам завоевать массы? Нет, не удалось. И не удастся. И слава тебе, Господи, если не удастся. Как вы знаете по официальным материалам, за что убили Абид Саидова? За то, что он разоблачил Мели и Стеклял. То есть вашу контрреволюционную организацию? Да. Значит, поступил как честный гражданин? Возможно. Как это возможно? Я думаю, что он поступил как честный человек. Разоблачил контрреволюционную организацию. Ведь он погиб за это? Да. Как же вы позволяете себе говорить о том, что он нечестный человек? Он был одним из организаторов басмачества. Зачем я это перечитываю и снова переписываю? А затем, вероятно, чтобы лучше понять людей, которые могли верить подобным текстам в 30-е годы, которые и в 50-е, и в 60-е, когда была возможность во всем разобраться до конца, не сумели и не захотели этого сделать, и сейчас не хотят оградить себя и своих детей от новых ужасов. Хочу понять людей и общество. Похоже, что наше общество издавна было равнодушно к истине как таковой, к истине истории, литературы, нравственности. Издавна? Да. Привычно стало и повелось все факты действительности считать аргументами в спорах, а не явлениями жизни, из которых складывается опыт человечества. Я все-таки опять беру толстый том, обернутый в газету 60-х годов. Перекрестный допрос моего отца и Бухарина. Правда и ложь перемешаны окончательно. Но должен еще раз отметить, отец в показаниях о своих сообщниках придерживается тактики, понятной лишь человеку, знающему о деле несколько больше, чем предлагает нам стенограмма процесса. Отец дает показания о Шир-Мухамедове, арестованном раньше, сломленном в первые месяцы и подписавшем все, чего требовали палачи. Формальным руководителем организации «Мели и Стеклял» отец называет Каримова, человека, который выбросился из окна кабинета следователя. Он разбился насмерть во дворе внутренней тюрьмы НКВД в Ташкенте. Пятно крови на асфальте видели многие арестанты. То же касается Балтабаева, стрелявшего в себя в канун ареста и умершего в тюремной больнице. Между прочим, и Николай Иванович Бухарин одной своей репликой подтверждает мою догадку о линии поведения отца. Дело в том, что Икрамов на очной ставке отрицал всякий разговор политического характера. Я заставил его сознаться. Этой реплике я верю. Мне известно, что показания на Бухарина отец дал только на последнем допросе предварительного следствия в феврале. А вот о какой очной ставке, говорит Николай Иванович Бухарин, можно лишь догадываться. Возможно, Николай Иванович вспоминает очную ставку в сентябре 37-го, когда отец еще был на свободе. Нет, читатель, этим людям я не судья, а вы. Вечернее заседание 5 марта 1938 года. Икрамов. Зеленский тут говорил относительно своего лозунга «догнать и перегнать». Это правильно, такой лозунг был выдвинут. Перефразировав установку Зеленского, я дал такую установку. Узбекистан – хлопковый район, сельскохозяйственный район. Поэтому в деле коллективизации мы не должны отставать от передовых районов Советского Союза. В результате этого в ряде районов были массовые выступления против колхозов. Вышинский. То есть этот лозунг был провокационным? Икрамов. Да, этот лозунг был провокационным. Явная липа. А далее смесь. Икрамов. Непосредственно контрреволюционную связь с правыми я установил в 1933 году в Ташкенте. Бухарин приехал в Среднюю Азию отдыхать. До тех пор у меня с ним не было никаких дружеских отношений. Он дал телеграмму, что едет отдыхать. Он приехал ко мне дней на 7 или 8, жил у меня на квартире. Мы вместе ездили на охоту, на дачу, всегда были вместе. В это время у нас установились связи, организационно-политическая связь с правой контрреволюционной организацией и правым центром. Бухарин сначала завел разговор о коллективизации, о колхозах, что это неправильная линия. Повторил старый общеизвестный бухаринский тезис о военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Вышинский в 1933 году и Крамов, да, сравнивал колхозы с барщиной. Где достигнуто это дьявольское смешение правды с ложью? Во время пыток перед судом, бесспорно. Но было ли это смешение на самом процессе? Или стенограмма дополнена и исправлена после суда? Видимо, так. Среди редакторов явно были люди с литературными задатками. У некоторых они даже осуществились. Популярностью пользуется у нас произведение одного из следователей по этим делам, Льва Шейнина. И Крамов. Дальше Бухарин говорил, что партия и советская власть ведут неправильную линию, что индустриализация не нужна, что индустриализация ведет к гибели. Вышинский. Индустриализация ведет к гибели? И Крамов. Да. Наряду с этим он сказал, что не верит в тезис Ленина, что отсталые колониальные страны при поддержке передового пролетариата могут прийти к социализму, минуя стадию капитализма. Бухарин считал, что в таких республиках, как среднеазиатские, это невозможно, и что им придется обязательно пройти стадию нормального развития капитализма. Ну и что же? Сказал внимательный и непредубежденный читатель. Вполне понятный теоретический спор. Возникла эта проблема давно, и Бухарин писал об этом. Были дискуссии и о НЭПе, и о государственном капитализме. Так скажет и сегодняшний непредубежденный читатель. Сейчас предубежденных мало. Видимо, это и называют утратой убежденности. Но тогда предубежденность была главным идеологическим требованием. Итак, в то время разговора о госкапитализме, о военно-феодальной эксплуатации крестьян, и, конечно же, о НЭПе, уже были криминалом. И кто разделял мысли Бухарина, тот наверняка знал, что это криминал. Говорить об этом было нельзя задолго до процесса. Но Вышинский был юристом и понимал, что в глазах международного общественного мнения таких признаний недостаточно. Нужно было вырвать другие. Вышинский. То есть он предлагал в Узбекистане восстановить капитализм? И Крамов. Да, именно так. Я с ним согласился. Так он меня завербовал. Так старый коммунист-подпольщик, любимец партии, по словам Ленина, Николай Бухарин, завербовал для борьбы с партией и советской властью, для восстановления капитализма, одного из первых узбеков-коммунистов, первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, Акмаля Икрамова. Меня ничуть не волнует, что будущие историки не смогут понять, какая здесь липа. Меня волнует и беспокоит, что 170-миллионный народ Советского Союза мог поверить в это. Неужели поверил? Но крупицы правды, видимо, есть. Бухарин действительно мог говорить с Икрамовым о просчетах коллективизации, о НЭПе, о методах индустриализации. Видимо, он счел возможным откровенно говорить с моим отцом о том, что казалось ему вредным и опасным в политике Сталина. Все это происходило в период подготовки к 17-му съезду ВКПБ. Вышинский. Это изложено было в 1933 году? И Крамов. Да. В августе или в сентябре? Вышинский. В течение нескольких дней пребывания у вас в гостях? Да. Вышинский. Это все, что говорил и передал Бухарин? И Крамов. Это все. Потом были другие встречи, другие вопросы. Вышинский. Это уже в другие годы? И Крамов. Да. Вышинский. Я Бухарина хочу спросить. У вас было свидание с Икрамовым в 1933 году? Бухарин. Было. Я жил у него в течение нескольких дней в 1933 году. Вышинский. Значит, он правильно рассказывает? Бухарин. Совершенно верно. Вышинский. Были политические разговоры? Бухарин. Были. Вышинский. Икрамов правильно излагает их? Бухарин. В основном я держался рютинской платформы. Вышинский. В основном правильно излагает? Бухарин. Что считать основным? Вышинский. Вы предлагали ему вместе с вами бороться против советской власти? Бухарин. Да. Вышинский. Затем говорили, какие методы в этой борьбе применить? Бухарин. Методы, которые входят в рютинскую программу. Там было глухо и о терроре. Вышинский. О вредительстве тоже с ним говорили? Бухарин. Нет, не говорил. Вышинский. Что же он неправильно показывает? Бухарин. Он, очевидно, спутал. Вышинский. Может быть, попозже говорили? Бухарин. Дело в том, что Икрамов на очной ставке отрицал всякий разговор политического характера. Я заставил его сознаться. Вышинский. Бывает, что не хочет говорить, а потом перекрывает. Бухарин. А потом хочет перекрыть. Вышинский. Бывает. Вот мы и проверяем. Бухарин. Я хочу сказать, что я не отрицаю, что все установки давал, что я вербовал его, и что я первый завербовал его в правую организацию. Вышинский. Это вы признаете? Я ставлю вопрос. Он ничего не перекрывает? Он говорит правду? Бухарин. Да-да. Это короткое «да-да» меня поразило. Почему Николай Иванович без всякой видимой логики перестал возражать Вышинскому? Что он вспомнил, что подумал? Может быть, он поглядел на отца в этот момент? Какие были у них глаза? Сын Николая Ивановича Бухарина тогда был совсем маленьким. Таким маленьким, что не только не помнил отца, но лишь через много-много лет узнал, чей он сын. И по сей день у него фамилия матери. Что думал Николай Иванович о жене и сыне? А что, если только это короткое «да-да» сохранило жизнь Анне Михайловне и сыну Юре, которому шел второй год? Художник Юрий Ларин известным себя не считает. Выставляется редко. Пишут о нем пока что только специалисты. И пишут, надо сказать, хорошо и подробно. Именно в этот период у Ларина складывается то, что он называет концепцией хорошей работы. Я лично не могу судить о его работах, потому что я сильно подслеповат, если не сказать, что малость слепой. Очки у меня -24. Помутнение хрусталиков и нарушено цветовосприятие. Теперь это называют как-то мудрено, а прежде дальтонизмом. При всем том на выставке Юрия Ларина я хожу, ибо в судьбе художника видится мне осуществление некой высшей, божественной справедливости. «Юра, — говорю я, — хочу написать о тебе в своей книге». «А чего обо мне писать?» «О торжестве справедливости хотя бы. Трагическое начало и счастливый сегодня итог». «Какое трагическое?» — спрашивает он. «Знаешь, я детдом без всякой трагедии воспринимаю. Приезжают ко мне ребята, с которыми вместе были. Только веселое и смешное вспоминаем. А на сегодня? Здоровье-то у меня, сам знаешь. Какое тут счастье. Рука плохо слушается, устаю. Читать много не могу». «Юра, — настаиваю я, — ты представь себе, что твоя история попадает в руки Диккенса, Гюго или Дюма. Взяли крохотного мальчика, отняли у родителей, отца казнили, опозорили. Мать на много лет посадили в тюрьму. Понимаешь, не молодого матроса заключили в замок Ив, а мальчика. И мальчик этот не знал своей подлинной фамилии, отчества и чей он сын. А потом Москва, известность. Получился бы роман «Человек, который смеется» или «Граф Монте-Кристо». Юра хохочет. «Ну, ты даешь. Интересно, у тебя мозги устроены». И опять хохочет.